Ни для чего нет причины. 16 февраля 1992 года. Добрый день! Приятно снова быть с вами в это прекрасное воскресенье. Людям очень трудно понять, что эта жизнь не имеет никакой цели. Жизнь не имеет какой бы то ни было цели. Это удар по эго. Мы думаем, что мы очень важны. Мы идем по жизни, получая самый разный опыт. Мы считаем, что это приводит нас куда-то. Тем не менее, жизнь совершенно бессмысленна. Нет вообще никакой цели. Хорошим примером этого является сновидение. Когда вы видите сон, кажется, что у вас есть цель. В своем сне вы делаете всевозможные вещи. Тем не менее, вы просыпаетесь, и все, что вы сделали, остается во сне. Во сне вы пошли в школу, вы стали доктором философии, вы женились или вышли замуж. У вас появились дети, вы стали дедушкой или бабушкой. Затем вы проснулись, и все это исчезло. Так же и с этой жизнью. Мы принимаем ее всерьез. Мы так заботимся о наших телах и наших делах. Однако в один прекрасный день все мы пробуждаемся. И мы начинаем смеяться. Потому что мы – это не мир, не тело и не ум. Со всем этим мы не имеем абсолютно ничего общего. Это напоминает мне историю о двух искателях, которые хотели посетить великого мудреца. Чтобы добраться к нему, нужно было пересечь реку. Был дождливый день, дул ураганный ветер, и они не были уверены, что смогут перебраться через реку. Они вполне могли утонуть. Но они решили продолжить путь, потому что желание увидеть мудреца было сильнее желания сохранить свою жизнь. Они попытались найти паромщика, чтобы тот перевез их через реку. Но паромщик отказался вести их. Они нашли другого паромщика, но из-за плохой погоды тот тоже отказался. Наконец они нашли паромщика, который сказал: «Поскольку вы хотите повидать мудреца, я перевезу вас через реку. Но помните, что вы рискуете своей жизнью». Сильный ветер вздымал высокие волны. «Вы все еще хотите плыть?» – переспросил паромщик. Искатели ответили: «Да». Они забрались в лодку, паромщик сел на весла, лодка заскакала вверх и вниз по волнам. Когда вода стала попадать в лодку, паромщик спросил: «Может, я поверну назад?» Искатели ответили: «Нет, продолжай грести». Наконец они добрались до берега. Там они увидели группу паломников, шедших с той стороны, где жил мудрец. Искатели спросили паломников: «Где найти мудреца? Где мы можем получить даршан мудреца?» Паломники посмотрели на искателей и сказали: «Дураки, паромщик, который перевез вас через реку и был тем мудрецом». Они искали паромщика, но того не было, он исчез. Каков смысл этой истории? У нее вообще нет никакого смысла. Ученики смеются. Тогда зачем я рассказал ее? Чтобы скоротать время. Ученики смеются. Нет абсолютно никаких причин, чтобы рассказывать вам эту историю. Такова жизнь. Мы стали серьезными. Мы вовлечены в различные религии. Мы связаны с мудрецами и книгами, будто все это может помочь нам. Кажется, что они помогают нам, так же, как мир кажется реальным. Но на самом деле, ничто в этом мире ничего не может сделать для вас, потому что ни вас, ни мира не существует. Вы – чистое осознавание. Вам ничего не нужно делать, чтобы увидеть это, чтобы найти это. Вы есть то. Мир не может вам ничего сделать до тех пор, пока вы не реагируете на него и не позволяете ему. Нигде нет абсолютно ничего, что не имело бы что-то общее с вами. Как вы думаете, кто вы? Вы думаете, что вы – это кто-то важный? У вас есть хорошая работа, у вас есть семья, вы платите налоги. Я думаю, что вы платите налоги. Смех. Вы делаете все эти вещи. Почему вы все это делаете? Вы не знаете. Вы родились в определенной семье. Вам полностью промыли мозги. А теперь посмотрите на себя. Вы думаете, что вы кто-то? Но вы никто. Нет никакого тела. Почему вы хотите быть кем-то? Вы хотите быть кем-то, потому что считаете, что это принесет вам счастье, мир, любовь и радость. Вы хотите сделать свою жизнь. Но разве вы не делаете этого в сновидении? То же самое вы делаете в своих снах. Тем не менее, вы просыпаетесь и находите себя в этом сне. Вы все выглядите такими умиротворенными. Почему вы хотите выглядеть умиротворенными? Покой – это заблуждение. Рождение – это иллюзия. Смерть – это иллюзия. Вы – это иллюзия. Вы – это не то, чем вы себя считаете. Даже если вы чувствуете себя духовным человеком. Кто должен поверить, что он духовный человек? Кто тот человек, который считает, будто он является чем-то? Что бы это ни было, ищете ли вы, практикуете ли какую-то медитацию, что бы вы ни делали, должен быть кто-то, чтобы делать эти вещи. Я говорю, выясните, кто этот кто-то. Кто тот, кто должен пройти через изучение различных видов йоги и медитации, прочитать разные книги, принять участие в различных организациях? Кто должен это делать? Выясните, узнайте, кто этот человек, откуда этот человек пришел, кто породил это существо, кто чувствует, что он деятель. Исследуйте себя. Погрузитесь глубоко внутрь себя. Посмотрите, кто вы на самом деле. А затем посмотрите, есть ли цель в вашей жизни. Единственное, чем мы оправдываем нашу жизнь, это вера в то, что мы делаем ее лучше для наших детей, лучше для человечества. Но если вы просмотрите историю, то увидите, какие омерзительные вещи творились на этой земле. Вы видите бесчеловечность человека к человеку. Все то, что случалось с начала времен. А мы всегда старались принести в этот мир покой, гармонию и радость. Но кажется, что ничего не работает. Потому что вы играете с миром сновидений. Вы вовлечены в мир, который является сновидением. Тем не менее, по какой-то причине вы верите, что вы кто-то. И в качестве так называемого человека вы что-то делаете в этом мире. Тем не менее, на самом деле, вы не человек, а этот мир не существует. Ничто в этом мире не имеет значения. И вы тратите свою жизнь в погоне за вещами, которые меняются. Я не говорю, что вы должны отказаться от своего образа жизни и идти жить в пещеру. Хотя это не такая уж и плохая идея. В действительности вы не должны отказываться от чего-либо, кроме ваших мыслей. Это ум, это ваши мысли приносят вам неприятности. Вы отождествляетесь со своими мыслями. Вы отождествляетесь с умом. Ваш ум создает все те картины, которые вы видите перед собой. Он создает этот мир, который вы наблюдаете и в который вы увлекаетесь. Вся Вселенная – это эманация вашего ума. Все – люди, места, вещи – исходят из вашего ума. Чтобы пробудиться, выясните, откуда взялся ум, откуда появился ум. Ум никогда не существовал, поэтому он не мог ниоткуда прийти. Ума не существует. Если нет ума, то нет и никаких мыслей. Если нет мыслей, то нет и тела. Если нет тела, то нет ничего другого. Если нет ничего другого, то нет мира и нет Вселенной. Таким образом, вы видите, что все это пришло из вашего ума. Вы должны спросить себя, кому приходит этот ум? Кто думает? Кто деятель? Кто я? Все это ничто. Ничто – это ваша истинная природа. Все другое существует, потому что существуете вы. Когда вы перестаете существовать, тогда и все другое перестает существовать. Будет только одно. Это одно – пустота, свобода. Это одно – абсолютная реальность. Это одно – есть вы. Почему вы хотите продолжать играть в игры этого мира и во все вовлекаться? Отпустите мир. Отпустите инерцию, которая заставляет вас верить, что вы являетесь частью этого мира, что вы человеческое существо, что вы это эго. Все это игра жизни. Достаточно трудно понять, как вы будете функционировать, если сделаете то, что я изложил вам. Тем не менее, всегда помните, что вы будете действовать без помощи самого себя. Вы будете продолжать делать определенные вещи, для выполнения которых вы пришли сюда. Вы будете трепетно счастливы благодаря тому, что вы больше не деятель. Нет больше того, кто несет ответственность. Ответственность, так сказать, на Божьих плечах, не на ваших плечах. У вас нет никаких плечей. Вам больше не нужно нести мир. Больше не думайте, что вы несете ответственность за условия, в которых вы пребываете. Философия Нью-Эйдж учит, что вы несете ответственность за все то, что происходит с вами. Но вы не можете быть ответственны за все, что происходит с вами, потому что вас вообще нет. Нет такого существа, как вы, которое создает какие-то проблемы, которое ответственно за все в этом мире. Такого существа не существует. Тем не менее, если вы верите, что ответственны за то, что рисует ваш ум в этом мире, тогда вы ответственны. Тогда вы верите, что вы грешник. Вы верите, что делали в своей жизни плохие вещи и должны быть наказаны. Или если вы верите в учение Нью-Эйдж, то считаете, что подчиняетесь закону причины и следствия, и поэтому причина обязательно будет иметь последствия. Так что если в своей жизни вы с кем-то поступили неправильно, то последствия этого вернутся к вам. На самом деле нет никаких причин. Просто нет причин. Так какое же может быть следствие? Другими словами, кто создал причину? Вы можете сказать «я создал». Вы понимаете, вам приходится понять, что «я», которое вы считаете причиной, не существует. И вы начинаете видеть, где возникло это «я», откуда оно возникло, откуда пришло то «я», которое считает себя причиной. И обнаружите, что этого «я» никогда не существовало. Если «я» никогда не существовало, то нет никакой причины. Если нет никакой причины, то нет никакого следствия. Следовательно, вы свободны. Вы свободны прямо сейчас. Вам абсолютно не о чем жалеть. Это не дает вам права идти и делать все, что вам угодно. Ибо если вы делаете все, что вам угодно, то вы, так сказать, упадете в яму. И, соответственно, будет казаться, что вы будете страдать в этом мире. Но это учение показывает вам, что нет никакой причины ни для какого действия. Некоторые люди хотели бы сказать, что первая причина – это Бог. Тем не менее, нет первой причины. Бог – это часть творения ума. Подумайте об этом. То, во что вы верили все эти годы, причиняло вам боль. Страдания, которые вы переносили в своей жизни, вера в то, что вы создавали людям проблемы, что вы были причиной несчастья – это ложь. Вы свободны. Вы Брахман. Вы Сат-Чит-Ананда. Чистое осознавание, без причин, без предпочтений и без усилий. У вас нет формы и нет облика. У вас нет существования. Тем не менее, вы есть. Вы не то и не это. Вы просто есть. Вы – это нечто, выходящие так далеко за пределы материального мира и за пределы ваших переживаний, что вы никогда не сможете обнаружить его с помощью вашего ума, ваших стараний, вашей медитации. Вы не сможете этого, что бы вы ни делали. Вы никогда не сможете открыть эту реальность. Это абсолютная реальность, которая есть вы. Это свобода. Это полное блаженство, которое находится за пределами блаженства, за пределами свободы. Вы – это нечто настолько красивое, что нет слов, чтобы описать это. Это за пределами Бога, за пределами всего, что вы только можете себе представить. Для этого нет имени. Когда я использую слова «абсолютная реальность», чистое осознавание без предпочтений, Сат-Чит-Ананда, окончательное единство – это просто слова. Именно в тишине вы чувствуете это, в полном безмолвии, и вы не пытаетесь описать это. Вы не пытаетесь сказать «я чувствую счастье, я чувствую блаженство», потому что, говоря эти слова, вы ограничиваете себя. Потому что вы говорите «я чувствую блаженство, я чувствую счастье», но нет ни «я», ни блаженства, ни счастья. Тем не менее, есть что-то, что вы будете переживать. Нет ничего, что вы могли бы описать. Нет ничего, о чем вы могли бы говорить. Нет ничего, что вы могли бы с кем-либо обсудить. Тут не о чем спорить. Нет ничего, что вы могли бы доказать. Тем не менее, вы есть то. Вы есть то. Не имеет значения то, что кажется происходящим в вашей жизни. Это потому, что вы обеспокоены вашей жалкой жизнью, потому что вы не испытываете переживания истины, реальности. Вы обеспокоены по поводу своих дел, людей, мест, вещей. Я говорю, что именно это не дает вам испытать переживания этой высшей реальности. Стремление отстоять свою точку зрения. Стремление выиграть бой. Стремление занять первое место. Вот что не дает вам переживать эту реальность. Если вы действительно хотите пробудиться, то вы должны поставить это на первое место в вашей жизни. Как вы поставите это на первое место в вашей жизни? Научившись быть спокойным и умиротворенным при любых условиях, наблюдая все, что происходит в вашей жизни, и оставляя его в покое, позволяя людям жить своей собственной жизнью, не судя и не осуждая их. Начиная видеть, что человек, который вам неприятен, что обстоятельства, которые вам не нравятся, это только вы сами. Что бы ни происходило, это вы сами. Есть только вы. Если вы понимаете, что есть только вы, то что вы можете сделать для других, и что другие могут сделать для вас? Начните работать таким образом. Поймите одно истинное «Я», и вы выйдете за пределы нирваны, за пределы Бога, за пределы всего, что вы только можете себе представить. Думая об этих вещах, вы портите их. Опять же, не думайте и не считайте, что это слишком далеко. Вы получили свою жизнь, которую нужно прожить. Вы получили вещи, которые нужно делать или чувствовать. Вы делаете максимум того, что вы можете сделать, и вы получили обязанность. Помните, что будет казаться, будто ваше тело участвует в процессе. Будет казаться, что ваше тело делает то, для чего оно пришло сюда. Вы будете продолжать путь, по которому идете, делать то, что делаете, однако это будете не вы. Как вы можете быть двумя разными людьми, двумя разными существами? Другим вы будете казаться человеком. Другим будет казаться, будто вы делаете работу. Но парадокс в том, что вы не будете делать ничего. Вы абсолютно ничего не делаете. Вы не делаете ничего. Вы совершенно свободны и освобождены. Однако, когда другие люди будут смотреть на вас, им будет казаться, что у вас есть тело. Вы будете казаться такими же, как они. Потому что только вы сможете увидеть себя. Другими словами, то, что вы видите, приходит из вашего сознания. Если вы считаете, что вы это тело, что вы это ум, если вы верите в объект этого мира, то вы видите их повсюду, куда вы смотрите. Вы видите другие тела. Если вы верите в страдания, то вы увидите, как страдают другие люди. Если вы верите в плач, то увидите плач повсюду, куда вы ни посмотрели. Все то, что вы верите в своем уме, вы создаете и в своей жизни. Но если вы выходите за пределы ума, тогда абсолютно ничего не происходит. Вы оказываетесь в таком месте, которое не может быть описано. Тем не менее, когда другие люди смотрят на вас, вы будете казаться работающим и делающим то, что вы делаете. Вы должны спросить себя, стоит ли отдавать все ради того, чтобы найти себя? Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на ваш мир, посмотрите на то, что происходит в этом мире, посмотрите, что происходит во Вселенной, и посмотрите, какую роль вы играете, как вы связаны со схемой всего. Если вы верите в вашу человечность, то будете проходить через испытания и ошибки, борясь за выживание, пытаясь сделать так, чтобы что-то происходило. Но как только вы начнете отпускать, как только вы начнете идти глубоко внутрь себя, как только вы начнете мысленно оставлять мир в покое, вы увидите, что становитесь все счастливее и счастливее. Вы становитесь мирным, радостным, свободным. И однажды вся эта вселенная пропадет. Она исчезнет. И будет существовать только истинное «Я». Вы есть то. Пробудитесь и будьте свободны. А теперь настало время поиграть в игру «Поставь гуру в тупик». Так что передавайте вопросы. Два старика сидят на скамейке в парке, и один говорит другому: «Ты никогда не задумывался? Может, жизнь — это всего лишь иллюзия, а на самом деле ничего не существует?» Второй отвечает: «Ну, если это правда, то я определенно плачу слишком высокую арендную плату». Вопрос. Как можно отличить подлинного джняни от обманщика? Просто посмотрите в зеркало, и что бы вы там ни увидели, то же самое вы увидите и в джняни. Если вы высоко оцениваете себя, то вы увидите истинного джняни. Если вы считаете, что вы обманщик, или что с вами что-то не так, то же самое вы увидите и в джняни. Таким образом, зная себя, вы знаете джняни. Потому что есть только один. Один джняни. И это вы. Вы никогда не находитесь в неправильном месте. Если вы оказываетесь с учителем, который кажется ненастоящим, то это именно то, что вы заслуживаете в это время. Это то место, в котором вы должны быть. Ошибок не бывает. Нет ничего плохого. Все хорошо. Так что если вы хотите выяснить, кто истинный, а кто фальшивый, то взгляните в зеркало. Смех. Является ли рыба таким же томастичным продуктом, как мясо? Как насчет морепродуктов? Как насчет этого? Сатвическая пища – это всегда самая лучшая пища. Если вы едите зерна, фрукты и овощи, то это должно подойти для вас. Вам ничего не потребуется, кроме этого. С другой стороны, действительно ли это имеет значение? Если вы понимаете истину о себе, если у вас есть понимание того, кто вы есть, то вы автоматически очистите свой рацион. Это правда, что в мире нет ни одного высокого мудреца, я имею в виду мудрецов наивысшего уровня, который бы ел мясо. В этом нет необходимости. Но не переставайте есть мясо, потому что я так говорю. Лучше, чтобы вы увидели, кто вы есть. Выясните причину, по которой вы хотите есть мясо. Что оно делает с вами? Вы становитесь кладбищем для животных. Что касается рыбы, то говорят, что она холоднокровное животное. Поэтому мы можем есть рыбу. Это не имеет значения. Это зависит от вас. Это зависит от того, как вы видите это. Еще раз, самая безопасная диета – это цельные зерна, фрукты и овощи. Остальное зависит от вас. Вы не можете сказать в общем, что должны есть люди, и приказать «ешьте это, не ешьте то». Все люди разные. Если вы живете на Северном полюсе, то вы должны есть китовый жир. Я знаю, что на Карибских островах живут люди, которые едят воронь. Как правило, эти люди сами выглядят как китовый жир. Но взгляните на свою собственную жизнь. Посмотрите на то, что вы едите. Почему вы едите эти продукты? И почему вы должны есть именно их? Выясните, кто вы и откуда. Узнайте правду о себе. Тогда вы будете знать, что нужно есть лично вам. Известны ли случаи, когда человек достигал состояния сознания, в котором находитесь вы, используя метод самоисследования? Определенно, было довольно много людей, достигших самореализации, которые пробудились, практикуя самоисследование. Когда вы практикуете самоисследование, не обращайте внимания на время. Не думайте, что вы должны достичь этого, прежде чем умрете. Что вы должны достичь этого к 2 часам дня, или вы опоздаете на обед. Просто делайте это без всякого мотива. Практикуйте самоисследование, не думая о том, что что-то должно случиться. Пусть это станет частью вашей жизни, частью вашей природы. Если вы будете продолжать делать это, то в один прекрасный день что-то придет. Оно должно прийти. Однажды вы обнаружите, что вы дома и свободны. Забудьте о времени, забудьте о возрасте, забудьте обо всем. Просто упорно выполняйте самоисследование, и что-то должно прийти. О, Роберт, какие в том месте, где вы живете, врачи, что бы ни означало это слово, которые практикуют колонотерапию? Колонотерапию. Насколько они хороши? Есть врачи, которые практикуют колонотерапию. Кто-то дал мне имена нескольких врачей, практикующих колонотерапию. Кто-то дал мне имена нескольких врачей, практикующих колонотерапию. Я понял вопрос. Как обычно, все просто. Тем не менее, я и некоторые люди до сих пор не понимают эту иллюзию. Мы не существуем, ни физически, ни эмоционально. Ничего не существует. Жизнь – это иллюзия. Вы кажетесь существующим в сновидении, не так ли? Я в настоящем моменте, а не о сновидении. Но когда вам снится сон... Я не говорю о сновидении, я говорю о настоящем моменте. Представьте, будто то, что мы делаем сейчас, это сон. Мы сидим, как сейчас, задавая вопросы, и вы задаете мне тот же самый вопрос. Я говорю вам, вам снится сон о вашей жизни. На самом деле ее не существует. А вы говорите мне, я говорю прямо сейчас. Вы говорите мне точно то же, что и во сне. Что бы вы ни делали прямо сейчас, это то, что вы говорите мне в сновидении. И я говорю вам, все, что я могу сказать, это выясните для себя. Когда вы выясните для себя, тогда в вашем уме не будет вопросов. Вы должны выяснить. И вы скажете мне, как я могу в это поверить? Как я могу согласиться с чем-то вроде этого? Это очень смешно звучит. И затем вы пробуждаетесь. И это точно то же самое. Так называемая жизнь никогда не существовала. Она не существует вообще.
Как насчет физической реальности?
Какая физическая реальность? Это жизнь, физическая реальность, ментальная реальность, эмоциональная реальность. все это часть смертного сна.
Но она существует на самом деле. Микрофонная стойка твердая, а стол, на котором вы сидите, мягкий и твердый.
Это кресло из сновидения. Это микрофон из сновидения. Так же, как когда вы видели сон, то вам снились микрофон и стул. Тогда вы тоже говорили, что они твердые. Я пришел в ваш сон и говорю, что вы над, и что вы видите сон. Я пришел в ваш сон, но вы отрицаете это. Вы говорите, микрофон твердый и стул твердый, потому что это микрофон из сновидения и стул из сновидения. Поэтому вы думаете, что они твердые. Они кажутся твердыми. Но что происходит с этой твердостью, когда вы просыпаетесь?
Простите, но они по-прежнему твердые.
Конечно, они твердые, но в вашем сновидении все такое.
Во сне это во сне, но это не сон.
Но в то время, когда вы видите сон, вы тоже думаете, что это не сон. Вы верите, что это реальность, в этом-то и дело. Когда вы видите сон, то во сне вы реагируете, не так ли? Вы думаете, что это все реально.
Во сне я могу полностью следовать за вами, но я могу видеть, что это может быть и сновидением. Но это физическая реальность, в которой некоторые из нас старше, некоторые моложе. Моя рука мягкая, это плоть. Я могу порезать ее ножом. Это кресло другого цвета.
Разве вы не делаете то же самое в сновидении?
Во сне, да, но не...
Но в то время, когда вы видите сон, вы считаете, что это реально. И вы не скажете, что это сон.
Но я говорю о том, что на самом деле это может произойти сейчас.
Что может произойти?
Я делаю это.
Вы делаете это и во сне.
Но я не шагну прямо под движущийся автомобиль, а во сне я могу выйти перед машиной. Во сне я проснусь, но если в реальности я шагну под машину, то меня...
Тогда просыпайтесь.
Не уходите от вопроса.
Ученики смеются. Вы уходите от вопроса, не я.
Хорошо, я просто перестану спрашивать, а то все остальные думают, что это шутка.
Не надо. Лучше посмотрите на это следующим образом. Когда у вас было последнее сновидение?
Наверное, прошлой ночью.
Вы помните, что вы видели во сне? Вы забыли. Возможно, в этом сне вы были царем великой страны. И у вас был поединок на мечах, и ваш противник поранил вам плечо. У вас стекла кровь, и вам было больно. А затем пришел врач и перевязал плечо.
Позвольте мне ответить на это таким образом. Кто-то рассказал мне о сновидении. Правда, я не знаю, насколько это верно. Какой-то человек говорил, что ему приснился сон, в котором у него было 4 дочери. И в этом сне все они были убиты. В так называемой реальной жизни у него было 2 дочери, и обе они были убиты. Но он не выказывал никакой скорби по этому поводу. Кто-то сказал ему, «Что с тобой, ты никак не скорбишь по поводу 2 смертей твоих дочерей?» И тот ответил, «Во сне были убиты 4 моих дочери, и я не показал никаких признаков скорби. Так почему же я должен скорбеть из-за 2 дочерей, умерших в этой реальной жизни?»
Но история гласит, что когда его спросили по поводу убитых дочерей, он сказал, «Кого буду я оплакивать? Дочерей, которые были убиты во сне, или моих дочерей, убитых сейчас?» Таким образом, вы сами ответили на свой вопрос.
«Я понимаю это. Я вижу, что есть часть ожидания, за которой последует пробуждение». Я не знаю, что из себя будет представлять пробуждение, но в то же время я старею, у меня болят ноги, они могут болеть во сне, и они болят сейчас. Но Они болят сейчас во сне.
Вы проходите через сновидение. Вы рождаетесь, идете в школу, вырастаете, женитесь, работаете. У вас болят ноги, болит голова. В вашем теле болит все. И вся жизнь занимает 1 час 5 минут.
Во сне?
Во сне, когда вы просыпаетесь.
Но в этой реальности она занимает 40, 50, 60, 70 лет.
Это так кажется. Но в сновидении кажется, что происходит то же самое. Вы не знаете, сколько пройдет времени до того, как вы проснетесь. Минуту, 5 минут, час. Потому что вы были ребенком, вы выросли, вы стали натом.
Я что-то пропустил? Я чего-то не знаю?
Вы ничего не пропустили. Таково сновидение. Вы видите сон. Вы идете по жизни, вы просыпаетесь. Нет никакой разницы.
Роберт, у меня было сновидение, интересный сон прошлой ночью. Я купил новую машину. Я управлял ею, но девушка, моя подруга, захотела сама повезти машину, и я разрешил ей. Она села в машину и уехала. А потом вдруг я вижу, что дверь открывается, и девушка выпадает. Автомобиль продолжает двигаться. А потом машина заезжает за угол, а девушка подбегает ко мне и говорит: «Автомобиль наехал на человека». Я сказал: «Со мной покончено. Моя жизнь разрушена. Как бы я хотел, чтобы это было во сне. Но, увы, это реально. Вот он я. Это реально. Но как бы я хотел, чтобы это было сном. Это реально». А затем я проснулся.
Ученики смеются.
«Я это помню. Как я хотел, чтобы это было сном, и чтобы я потом проснулся. Как я хотел, чтобы это было сном, чтобы автомобиль не наезжал ни на кого. А потом я проснулся».
Смех. Это хорошая история.
Это случилось и в действительности, потому что когда я проснулся, я даже не понял, что уже не сплю. Это было абсолютно идентично этой жизни. В точности то же самое чувство. Это было сильно.
А теперь вы здесь проходите через это сновидение.
А, например, у меня простуда. Тогда я говорю, может ли осознавание быть простужено? Осознавание осознает простуду, но осознавание не может быть простужено. Получается, что это я должен быть простужен. Или я буду умом, который простужен, или я буду осознаванием, которое никогда не бывает простужено.
Выбрось это. Ученики громко смеются. Кто-то из присутствующих умников хочет еще что-нибудь сказать?
Да, если я спрашиваю себя, где мое место в порядке мироздания, либо я центр этого порядка, либо нет никакого порядка мироздания. И реальность этой ситуации в том, что нет ни центра, ни схемы мироздания.
Правильно.
Спасибо, я рад, что вы согласны. Если бы вы не согласились, я бы чувствовал себя плохо, я был бы запуган.
Смех. Вы ни на что не годитесь. Вы годны для ничто. Вы интересуетесь всякими центрами, схемой мироздания, реальностью и всем на свете. Отпустите все эти мысли. Не думайте. Чем меньше вы думаете, тем больше вы будете знать.
Сегодня вы говорили об отсутствии причин. Это парадоксально, потому что в самоисследовании мы ищем источник «я», причину «я».
На самом деле мы не ищем причину «я». Мы ищем, откуда возникло «я», откуда пришло «я», как оно возникло. Я не говорю, что это причина. Мы просто пытаемся подумать своим умом, откуда пришло «я». Как оно возникло?
Для меня источник – это синоним причины.
Можно сказать, что в определенной степени это так.
Мы знаем, что существует источник, тогда из источника возникает...
Все-таки не пытайтесь заставить ваши умы поверить, будто существует реальная причина, ибо это будет помехой. Потому что «я» не существует. Мы выяснили, что у «я» вообще не было никаких причин.
Ну да, было немного запутано, когда вы говорили о причине, о ее отсутствии. Самоисследование также представляет собой процесс открытия. Я имею в виду, что я должен принять то, что вы говорите, как карту, а не как окончательный ответ. Свой собственный окончательный ответ я должен найти сам. В противном случае я предпочитаю верить тому, что не является моим собственным переживанием. Поэтому я слушаю то, что вы говорите, но для меня самоисследование – это процесс выяснения истины, если это имеет смысл. Я имею в виду, если я окончательно выясню, что нет никакой причины. Но до этого времени должна быть только идея этого. Как идея о том, что есть причина. И это просто идея. И переживание – это само по себе открытие. Именно для этого и нужно самоисследование.
Не зацикливайтесь на этом. Практикуйте самоисследование, но делайте это в состоянии мирного, радостного понимания. Не будьте слишком серьезны. Не говорите, что это является причиной, что я должен добраться до причины, что я должен выяснить это, что это единственный способ, с помощью которого я смогу когда-либо пробудиться. Просто без всякого напряжения выполняйте самоисследование. Пусть это происходит само по себе.
Согласно моим собственным переживаниям, которые порой происходят, самоисследование иногда требует работы и больших усилий, потому что я хочу делать его. Но иногда мой ум из-за его обусловленности решает какую-то задачу или отвлекается на что угодно. Бывают моменты, когда ум очень сосредоточен, и тогда я могу выполнять самоисследование. Это происходит спонтанно и очень легко. Много раз я бывал уставшим, и я должен был думать о чем-то другом, или должен был решать проблему. По крайней мере, я так чувствовал, и я так делал. Тогда для самоисследования требуется усилие.
Вначале это правда. Но по мере того, как вы продолжаете практиковать, решение проблем будет происходить автоматически, когда вам это будет нужно. Кто должен решить эту проблему?
Верно, так бывает, но вначале оно работает над тем, чтобы отучить мой ум от привычки хотеть решать проблему, вместо того, чтобы смотреть шире, если это имеет смысл.
Да, это предстает как работа. Но попробуйте понять, что на самом деле это не работа. Потому что не существует личности, которая делает работу под названием самоисследование.
Таким же образом я думаю по поводу поиска источника или причины. Когда мы обнаруживаем, что нет «я», тогда нет необходимости ни в источнике, ни в причине.
Конечно. Суть в том, чтобы не делать слишком большой упор на причину. Скажем, я должен найти причину «я». Чтобы сделать это, вы на самом деле воображаете, что «я» существует, и что вы должны найти его причину. В то время как это вопрос «откуда появилась я?», вы просто интересуетесь этим.
Это своего рода риторический вопрос, не так ли?
Да, в некотором роде риторический. Вы задаетесь вопросом «откуда берется это я?», «что является источником я?».
Роберт, причина также подразумевает движение. Причина превращается в следствие, однако слово «источник» не должно подразумевать движение. Это может быть недвижимый источник.
А как насчет яблочного соуса? Соус и источник по-английски звучат похоже. Ученики смеются.
Как насчет соуса номер один для спагетти? Нет, я подразумеваю источник, в котором нет движения. Но вы знаете, есть разница.
Вы можете сказать, что да, так может быть.
Я имею в виду вот что. Не является ли самоисследование процессом открытия? Если мы выполняем самоисследование, то можем предположить, будто вы все говорите правильно. Можем верить в то, что вы говорите, или не верить в то, что вы говорите, и выяснить все для себя сами. Разумеется, я знаю, что эго «я» нереально, но мне кажется, что если мы стараемся каким-то образом настроить самоисследование, то тогда это уже не чистый, а пристрастный вопрос. Я знаю, что это нереально, так что я лишь задаю себе вопрос, ответ на который мне известен. Понятно, о чем я говорю? Получается, что в вопросе нет новизны, это просто «я знаю ответ, и я просто…» Это становится как мантра или что-то неживое.
Если вы в задней части своего ума помните, что нет никакого источника и нет никакого «я», и в любом случае продолжаете вопрошать. Но вы чувствуете какое-то место в задней части вашего ума, которое на самом деле не существует. Тогда это произойдет быстрее.
Наверное, у большинства из нас это место в задней части ума достаточно большое.
Смех.
Как он говорит, мы действительно запутались с этим «я», и это является реальным человеческим впечатлением. Это похоже на то, как вы иногда говорите: «Теперь, когда проблема решена, давайте пойдем и поиграем, даже если мы знаем, что нет реального «я». На самом деле я подозреваю, что вокруг есть много людей, которые думают, будто они являются реальным «я».
Вы должны работать с этим. Вы должны спросить, для кого приходит «я», для кого это «я». Но в фоновой части ума у вас должно быть понимание, что на самом деле никакого «я» не существует.
Верно, но для меня этих слов может быть чертовски мало.
Тогда продолжайте спрашивать, продолжайте исследовать.
Возвращаясь еще раз к вашим словам о том, что идея заключается в том, чтобы выполнять самоисследование без усилий, возможно, вы использовали слово «играючи» или «нежно», я не могу точно вспомнить, и говорить об этом мы будем следующим образом. Например, иногда многим из нас кажется, будто самоисследование идет хорошо. Но вы знаете, кажется, будто все хорошо, есть покой, все есть, и мы находимся в действительно богатом городе. Сидя тут, мы знаем об этом, и все работает. Но часто кажется, что так оно не работает. Возможно, есть тенденция ума, который хочет, чтобы его заставили чувствовать так, который хочет быть таким. Это то, что вы говорите: просто вопрошайте, и если ум продолжает болтать и все такое прочее, не волнуйтесь по поводу принуждения его к этому.
Точно. Это именно то, что я говорю. Когда это происходит, вы наблюдаете за своим умом. Вы становитесь наблюдателем и оставляете его в покое. Когда самоисследование становится для вас бременем, когда вы чувствуете, что очень усердствуете, то просто наблюдайте себя.
Можем ли мы выполнять самоисследование, даже если оно и не работает хорошо? Делать его, не беспокоясь о том, будто кажется, что оно не работает должным образом и не дает достаточно тишины и покоя. Мы по-прежнему просто делаем это, не беспокоясь о том, что мы недовольны результатом.
Вы можете выполнять самоисследование, но это не будет эффективным. Это действует только в том случае, если делать самоисследование без всякого напряжения. Когда нет никакого напряжения ни в вашем уме, ни в вашем теле. Вы просто вопрошаете, кому пришло это «я», каков его источник, и вы ждете. Если вы расстраиваетесь, если вы чувствуете, что это пустая трата времени, то наблюдайте себя, смотрите на себя. Выясните, кто чувствует все это. Спросите, кому пришло это напряжение. Кто чувствует себя встревоженным. Кто чувствует, будто тяжело работает.
Это самоисследование?
Самоисследование.
То есть вся эта чепуха снизу, там, где источник?
Вы принимаетесь за каждую проблему, которая приходит в ваш ум. Вы разрушаете ее. Но где-то на фоне своего ума вы должны понимать, что нет вообще никаких проблем. Вы можете делать и то одновременно. Вы можете разрушать проблему, вопрошая, кому приходит эта проблема. Тогда будет нечто, которое говорит вам, что нет никаких проблем. И вы начинаете смеяться. Нечего разрушать. Но если вы воспринимаете это слишком серьезно, то вы пробуждаете это к жизни. Вы делаете это реальностью. Вы делаете это частью относительного мира, как будто это действительно существует. И вы получаете эту проблему.
В журнале «Горный путь» есть раздел, который называется «Ответ в вопросе». Трудно рассчитывать найти ответ в вопросе. Своего рода жалкая интеллектуальная надежда.
Ответ в вопросе. Все правильно.
Роберт, а как насчет предания себя? Можем ли мы работать вместе и с тем, и с тем?
Предание себя – это очень хорошо. Предание себя означает, что нужно просто полностью отпустить борьбу, отпустить ум. Что бы ни делалось, что бы ни произносилось, что бы вам ни говорили. Предоставляя все это Богу, так сказать, отпуская себя, не позволяя своему уму делать вам больно. Что бы он ни делал, вы отдаете это, говоря «не мое, но твое».
Итак, другими словами, например, если наш ум становится действительно занят, и мы каким-то образом вовлекаемся в это занятие, то мы могли бы сказать «Боже, забери у меня это дело» или «Я отдаю это дело».
Вы можете сказать «У меня нет своего собственного ума, у меня нет собственных мыслей, у меня нет собственного тела, все это твое».
То же самое мы должны сделать и для гуру?
Да.
Я знаю, что однажды вы что-то сказали о том, чтобы мы отдавали свои мысли вам, и что это будет просто, когда мы окажемся слишком заняты. Так что я иногда говорю: «Роберт, заберите у меня эти мысли, и я воображаю, что вы взяли их, и они больше не моя проблема».
Вы отпускаете, вы передаете себя, вы отдаете их. И это хороший способ, хорошая практика.
Вам действительно нужно весь этот мусор?
Смех.
Это не влияет на него, не так ли?
И этого не существует.
Вау, значит, вы не получаете всего этого?
Оно проходит через меня.
Оно этого даже не сделает, ведь оно не существует. Кто тот вы, через которого это проходит?
Тот вы, про которого вы думаете, будто он истинный.
Вау, еще лучше!
Смех. Вы считаете, что я забираю у вас ваш хлам. Но когда вы отдаете его, вы чувствуете себя лучше, и я чувствую себя лучше. Вы можете использовать любой метод, который вам нравится. Но не волнуйтесь об уме, эго или о том, что, как вам кажется, придет к вам. Будьте неподвижны. Будьте спокойны.